приблуда. Ни свет, ни заря мать уходила на работу, а ее сын, неполных 8 лет, оставался предоставленным самому себе и весь день познавал окружающий мир. Мир, правда, ограничивался двором, так как существовал строгий материнский запрет на улицу без надобности не выходить и с незнакомыми людьми в разговоры не вступать. Единственным и обязательным поручением для мальчика было не пропустить хлебную развозку. Завидев ее через забор, он прерывал игры со сверстниками, надевал через голову и плечо холщовую сумку, брал из-под чайного блюдца на обеденном столе деньги и хлебные карточки и бежал в угловой магазин. Прежде чем зайти в него, мальчик останавливался возле повозки, запряженной старой клячей, какого-то мышиного цвета со впалыми боками и выпирающими наружу ребрами. Благодаря своему почтенному возрасту лошадь избежала реквизиции для нужд фронта и отбывала трудовую повинность в тылу. Кроме мух, которых она тщательно пыталась прогнать со своей спины вялыми взмахами хвоста, она никого не интересовала, разве что работников живодерни. Из состояния обреченной покорности ее выводило появление мальчика. Кляча поворачивала к нему голову, ноздри ее слабо трепетали, а в больших слезящихся глазах на миг возникал и тут же угасал проблеск интереса и надежды. Лошадь была голодна, и мальчик хорошо понимал это чувство, но ничего съестного не мог ей предложить. «Как должно быть противно, — думал он, — целый день перекатывать во рту стальной мундштук уздечки. И от сочувствия лошади у него самого во рту возникал металлический привкус. Мальчик заходил в магазин, где за прилавком хозяйничала тетя Валя. Во всех выступающих на ее теле округлостях под платьем точно было спрятано по хлебному караваю. «Пришел иждивенец!» — приветствовала она мальчика, и ее улыбка казалась ему кровожадной. Тетя Валя разлепливала его пальцы, зажатые в кулачок, и забирала деньги и хлебные карточки. Деньги она запихивала в большой карман на фартуке и ловко выстригала ножницами 2 талончика. Один — 450 граммов на работника — и другой 250 граммов на иждивенца. «Положи карточки в сумку», — строго приказывала продавщица. «Смотри, не потеряй». «Само собой. Потерять карточки в военное время — это было равносильно катастрофе». Мама строго-настрого запрещала сыну отламывать куски от буханки или обгрызать ее края, разрешалось по дороге домой съесть только довесок. Тетя Валя так взвешивала хлеб, что всегда оставались довески разной величины. Конечно, мальчик мог проглотить любой из них целиком, но этого не делал, а растягивал удовольствие. Как от плитки шоколада он отламывал от довеска кусочек, разжевывал до чудесно пахнущей кашицы, смаковал ее во рту и только затем проглатывал. Однажды от этого сладострастного занятия мальчика оторвал чей-то взгляд. Это была небольшая собачка, светло-коричневого цвета шерсти с лисьей мордочкой. Она сидела под деревом и смотрела ему в рот. Она, видимо, пыталась представить, что сама проглатывает хлеб. По рассказам старших, мальчик знал, что в давние времена в бедных крестьянских семьях так пили чай в приглядку. Грудку сахара ставили на середину стола или подвешивали к потолку. Всем можно было только смотреть на него во время чаепития и силой воображения вызывать сладость во рту. Мальчик отломил кусочек от довеска и кинул его собачке. Ее реакция была столь молниеносной, что хлеб вроде испарился в воздухе. Собачка подалась вперед всем телом и смотрела на мальчика во все глаза. Он кинул ей еще кусок и еще, а сам, как завороженный, смотрел, с каким проворством псина проглатывала хлеб. Опомнился он, когда от довеска ничего не осталось. «Все!» — разозлился мальчик на собачку и на себя. «Гуляй дальше!» Он побежал к дому, а прикормленная собачонка рванула за ним, и только калитка преградил ей путь во двор. В течение дня мальчик несколько раз подбегал к забору и смотрел на улицу. Собачка, похожая на лисичку, и не думала уходить. Всякий раз, завидев его, она вежливо поднималась на лапках и приветливо виляла хвостом. Вечером, когда мама пришла с работы и управилась с делами по дому, сын стал тянуть ее на улицу. «Мама», — сказал он, — «я нашел собачку. Она хорошая, и у нее нет хозяев. Пойдем посмотрим». Они вышли на улицу к радости приблудившейся собачки. «Хорошая псина, ласковая», — сказала мама. «Ты чья? Как тебя зовут?» «Настоящая каштанка». А псина точно понимала, что это смотрины, от которых зависит ее судьба. Она виляла вовсю хвостом, извивалась всем телом, повизгивала и, наконец, перевернулась на спину и открыла им свой розовый живот, самое незащищенное место. Это был знак полного доверия к людям. Мама колебалась, а сын просил: «Давай возьмем. Наступает ночь, где ей, бедной, ночевать?» Так каштанка, ее назвали этим именем, обрела своих хозяев. От мальчика она не отходила ни на шаг. Теперь он не боялся остаться дома вечером в темной комнате. С каштанкой ему был не страшен домовой и другие вредные сущности, которые, по рассказам сверстников, таятся во тьме и замышляют всяческие гадости. Однажды мать с соседками уехала в деревню менять вещи на продукты и вернулась на другой день. Утром мальчик был разбужен ее строгим восклицанием: «Я же тебя просила никогда этого не делать!» Он открыл глаза и увидел возле своего лица обкусанные полбуханки хлеба. Под кроватью что-то зашевелилось. «Наверное, это каштанка, ее Шкода», — подумал он, но промолчал. А когда гром и молния стихли, каштанка вылезла из своего укрытия и долго лизала ему руки и лицо и преданно смотрела в глаза. Так они жили, пока в их доме не прозвучало слово «отъезд». Мать сообщила, что Ростов освободили от немцев, и она хлопочет насчет документов, чтобы вернуться к постоянному месту жительства. А вскоре она купила билеты, взрослые и детские. Их вещи уместились в потрепанном дерматиновом чемодане со сломанным замком, который пришлось обвязывать веревкой. «Мама, а ты купил билет каштанки?» – спрашивал сын. «Или собакам он не положен?» Мать отводила глаза и отвечала туманно, поедет, как все. Но в день отъезда каштанка пропала. В ужасе мальчик облазил все закоулки двора, выглядывал на улицу и призывно свистел. Ему даже показалось, что он услышал откуда-то ее приглашенный лай. Мать торопила. В отчаянии мальчик заявил, что остается и без собаки никуда не поедет. Но бунт на корабле был решительно подавлен, и мать насильно увела его на вокзал. Вагон, в котором предстояло ехать, оказался теплушкой, пол которой был завален соломой. Кое-как они забрались в него через широкую раздвижную дверь. Мальчик неотрывно смотрел на перрон, все еще надеясь на что-то. «Гляди, каштанка!» — радостно закричал он. Это была она, их собачка. Каким-то неведомым образом она нашла своих хозяев. Каштанка рванулась на крик, но строгий усатый дядька в сапогах прогнал ее. «Куда, приблуда? Пошла вон!» Мальчик рванулся из вагона, но мать крепко держала его, и по ее щекам катились слезы. Стриженная под ноль женщина в косынке, тоже пассажирка, гладила мальчика по голове и увещевала. «Пойми, миленький, собакам на поезде ездить нельзя, сыпняк людей косит, карантин». Мальчик отталкивался от тетки, боясь потерять из вида свою собаку. В глазах собаки были радости, какое-то недоумение, почему меня к хозяевам не пускают. Сейчас они сами спустятся вниз, и мы опять будем вместе. Но поезд тронулся, и каштанка пошла рядом с вагоном. Поезд все ускорял и ускорял ход, и собачка побежала. Скоро закончился перрон, но она продолжала бежать уже по насыпи. Но очень быстро она начала отставать и, наконец, выбившись из сил, остановилась. Ей было не угнаться за этим страшным чудовищем на колесах, которое с ужасным грохотом навсегда увозило в неизвестность хозяев и вместе с ними ее мир, мир несравнимых ни с чем их запахов, по которым она безошибочно определяла их настроение, страхи и тревоги, радости и даже болезни. Никогда больше она не услышит их голоса, по интонациям которых она безошибочно определяла, что от нее хотят. Ей уже не почувствовать прикосновений их ласковых рук, перед которыми вначале замирает сердце, а затем наступает блаженство. Мальчик между тем уткнулся лицом в солому и плакал, пока не забылся в тяжелом сне. Ему снилось, что он проносит в вагон каштанку, прячет ее в соломе, и до самого места прибытия она едет, никем не замеченная. Снилось, что она, как сказочный персонаж, бежит рядом с вагоном без всякой устали, и все расстояния ей нипочем, и почти наяву, как на перроне в Ростове-на-Дону, его встречает верная собачка, и нет предела их радости. Однако пробуждение было тягостным. Хмурым утром под скрипы вагона стука скрежет колес, чей-то надсадный кашель. Мальчик окончательно осознал, что чудо не случится, и что сам он не по своей воле предал каштанку. Напрасно мать пыталась его успокоить. Она говорила, что каштанка на улице не останется, что ее согласилась взять соседка Клавдия Васильевна, которая спрятала ее у себя в квартире в момент их отъезда, что иначе поступить было нельзя, что обстоятельства бывают выше желаний людей и их привязанностей. Мальчик замкнулся в себе и не реагировал на ее слова. Время залечило боль утраты, но рубец от душевного ожога остался навсегда. Прошло много лет, мальчик давно стал мужчиной, и ему теперь приходится принимать сложные решения, затрагивающие интересы и судьбы других людей. И в минуты колебаний перед его мысленным взором возникает железнодорожная насыпь, и на ней удаляющийся одинокий светло-каштановый комочек приблудившейся собачки, оставленный своими хозяевами. И при любых обстоятельствах мужчина поступает только так, чтобы больше никогда не запятнать свою совесть предательством.